Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале, нашем телеграм-канале. Я Валерий Смирнов, рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Наша тема сегодня – война с Ираном и последствия для Украины. Ну, тут трудно не догадаться, что эти два события связаны друг с другом, потому что, с одной стороны, Трамп, пытаясь всячески, так сказать, как бы отползти от украинского конфликта, тем не менее вынужден реагировать и на ту ситуацию, которая происходит между Ираком, Израилем и Ираном. И очевидно, что сразу вот на двух лошадях уехать очень сложно, тем более, что каждая лошадь требует все мне, все мне. И поскольку понятно, что для Соединенных Штатов как таковых, и для Трампа в частности, интересы Израиля гораздо ближе, чем Украины. Ну, у Трампа солидное еврейское лобби, его зять еврей, ну и, в общем, там большая дальше простройка. Вот. Очевидно, что с Украиной здесь возможности ее прогрессивно сокращаются, именно потому, что все больше сил становится задействовано именно на иранско-израильский конфликт, который до сегодняшнего дня имеет свойство разгораться все в большей и большей мере. Из того, что сейчас видно и можно сделать выводы, следует, что, конечно, Израилю удалось осуществить целый ряд террористических действий. В этом смысле они с Украиной родственники. Да, что-то хотел сказать, Вадим. Да, они с Украиной родственники, потому что, вот, ну как ни крути, самые сильные действия Израиля располагаются все-таки в области террора. Потому что тех или иных высших руководителей, ученых Ирана, он смог, или утверждает, что смог, или это подтверждено, что он смог ликвидировать. Что означает, что все-таки с точки зрения контрразведки вот эти вот усилия по сохранению этих важных, безусловно, для Ирана лиц были предприняты недостаточно. То есть в этом смысле у Ирана имеется очевидный пробел, и этим пробелом Израиль воспользовался, он к нему долго готовился, и тем не менее воспользовался. Причем воспользовался, ну скажем так, в гораздо большей мере, чем это удалось Украине. Потому что Украина тоже занималась террористическими действиями в отношении российских руководителей, но ее успехи были гораздо ниже уровнем, чем те, которые удалось достичь Израилю. Во-вторых, что тоже надо отметить, что бросается в глаза, что в украинской атаке на российские аэродромы, с непонятным пока еще эффектом, да, насколько это реально потрепало российские стратегические силы. Я уже высказывал мнение, что по определению это не слишком сильно, но тем не менее атаки были предприняты. И вот израильские атаки, они как бы как по кальке скопированы с украинских атак. Что означает, что и украинские, и израильские атаки, в общем-то, идейно разрабатывались одними и теми же людьми. Это вот эти вот атаки с движущего, скажем, транспорта, который останавливается в нужном месте. В нашем случае это были фуры, в случае Ирана это некие такие мобильные грузовички, пикапы, которые из нужных мест запускали своих дронов. Но схема, как, так или иначе, была одна и та же. Я не думаю, что это украинская схема, которая, так сказать, распространилась по всему миру. Она была первой применена, это факт. И в этом смысле это еще раз характеризует Украину как такое опытное поле для исследования всех враждебных России, ну и в данном случае Ирану, технологий. А затем уже, так сказать, обмасштабировано и опробовано на Иране при помощи вот этих вот израильских беспилотников, которые, в общем-то, запускались тем же самым способом. Из этого следует, что, в общем-то, вот в этом противостоянии, что Украина с Россией, что Иран и Израиль действуют все-таки вот, с точки зрения идей, с точки зрения их насыщения, да, некий глобальный Запад. В нем можно выделить какие-то элементы, да, что вот тут вот Соединенные Штаты в большей мере, вот там вот Британия, как говорится, России помогла, если можно так выразиться, как хотела. Но так или иначе, вот это некая общая схема, некая общая идея, которая разрабатывалась и затем реализовывалась вот в каждой из этих двух сторон. Ну, соответственно, эффект в иранском случае был гораздо больше, чем по отношению к России, потому что надо сказать, что атака на стратегические бомбардировщики России, конкретно Ту-95, прошу прощения, она имела для украинского конфликта скорее символический характер, потому что Ту-95, насколько мне известно, ну, во всяком случае, массово, да, для участия в украинском конфликте не задействована. А вот с точки зрения Ирака, Ирана, это, конечно, сыграло свою роль в качестве обезоруживания сил ПВО, особенно на момент первого удара. Но первым ударом дело не закончилось, после него был второй, третий, и, как говорится, удары идут в обе стороны. И Израиль тоже несет потери, наверное, меньше, чем несет Иран, но это еще не конец игры. Так что, чем это все в итоге закончится с точки зрения потерь, это покажет время. Насколько это боевые действия такого рода, вот такая вот война на расстоянии почти 2000 километров, ну или 1500 километров, она была успешной для той или другой страны. Во всяком случае, на сегодняшний день видно, что главные иранские ядерные объекты, которые были предусмотрительно введены, так сказать, глубоко под землю, они не пострадали. И, видимо, насколько я понимаю, это очень сильно беспокоит Израиль. Ну, наземные какие-то постройки они разрушили, отчитались, сказали, да, завод уничтожен. Но этот завод представляет собой только надземную его часть, а основная часть находится под землей. И надземная часть тоже играет роль. Я не хочу сказать, что она совершенно бесполезна. Но все-таки это не та цель, к которой Израиль стремился. Я думаю, что именно поэтому он сейчас изо всех сил дергает те же самые Соединенные Штаты, для того, чтобы они ввязались в эту волну по полной, ввели туда свои стратегические бомбардировщики, которые могут нести некие такие бетонно-бойные снаряды, ну, бомбы, которые могут прошивать там большую поверхность бетона. Такую бомбу просто так ракетой или беспилотником не доставишь. Она просто много тонн весит. Поэтому требуется задействование стратегической авиации, а стратегическая авиация в американском плане, которого у Израиля совсем нет, да, это тоже надо признать. Это не какие-то F-35, там туда-сюда их нагрузка все-таки ограничена. А это или B-52, или B-1, или B-2. Ну, в общем, какие-то стратегические бомбардировщики, которыми Израиль хотел бы, чтобы Соединенные Штаты вмешались напрямую, именно для того, чтобы доставить эти тяжелые бомбы, которые дальше способны вот как бы уничтожить и подземную инфраструктуру. Ну, во всяком случае, так, как это заявляется. Тут примерно такая картина складывается, но из всей этой вовлеченности надо понять, что чем больше вовлечения остается для Ирана, для Израиля и Ирана, вот в Соединенных Штатах в этот конфликт, тем меньше его остается для Украины. То есть здесь это не какой-то такой общий котел, из которого сколько ни черпай, все дна не видно. А тут понятно, что если ты сваливаешь это в сторону Ирана, то, соответственно, Украине достается меньше. Ну, я думаю, что в этом смысле хохлядское руководство, оно достаточно обеспокоено. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, если вспоминать, что после революции там 79-го года, которую по какой-то причине пропустили и Картер, и, ну, не Брежнев, а, скажем так, Андропов, который все-таки заведовал международным направлением и тем более спецслужбами, и должен был все-таки Иран, как вы сами говорили, по территории вот этих мировых полицейских входил в зону влияния Советского Союза, то, в принципе, должен был перетащить на свою сторону. Впоследствии Иран такую позицию в Афганистане, понятно, поддерживающую муджахедов вместе с американцами, китайцами, пакистанцами. А сейчас поддерживает нас, ну, понятно почему, потому что такой антиамериканский блок имеется. И, конечно, вот эта вот такая атака Израиля, которая была и на Ирак, когда у них была попытка создать ядерную программу, сейчас та же самая история повторяется с Ираном. Надо сказать то, что Нетаньяху и Трамп, это, конечно, политики старой формации, политики вот той вот как раз холодной войны, политики, которые как бы к ним не относиться, но значительно умнее, там на порядок, может быть, даже на два порядка умнее, чем всякие эти Макроны, Стармеры и прочие. Можно морально оценивать то, что они делают, но тем не менее нельзя не отметить эффективность. Другой вопрос, как это в итоге обернется. То есть, может быть, Иран и не хотел ядерное оружие, но после этого он точно захочет себе защиту от такого. Израиль, конечно, и так имел во врагах Ирана и ближневосточные страны. Никогда не были друзьями, всегда были враждебными. Но Нетаньяху еще больше обостряет этот конфликт. Не знаю, вот такой вот точечный удар, если у них нету в планах с американцами, да, а с американцами, наверное, с остальными членами НАТО, вообще я не знаю, между ним и Трампом, если есть какой-то план, что вследствие этого должен прийти в Иране новый Горбачев, то тогда это атака совершенно какая-то безумная. Очень, скажем так, очень резкая, очень приводящая, которая может привести к тяжелым очень последствиям для самого Израиля. То есть и так имеет достаточно реноме нехорошее. То есть, скажем так, вектор смещается от России к Израилю. Вот. Но, тем не менее, естественно, никаких санкций, никаких запретов спортсменов и так далее. То есть Израиль фактически подчеркивает то, что фикция международного права, которая действительно работала, которая действительно была. Но чем дальше отходим мы от 91 года, тем больше международное право подтверждает то, что это все бумажный барьер. Что пока джентльмены хотят соблюдать его, пока хотят действительно политики, те, которые уважают этот барьер, стараются его использовать, стараются играть честно, стараются играть вот по законным методам. Это одна история, но как только какой-то игрок начинает его не соблюдать, и дальше подтягивается больше и больше игроков, больше, вот так возникает в обществе вообще любой страны правовой нигилизм. То есть такой и скептицизм, и нигилизм, вообще отрицание. Раз отрицается странами международное право, значит, тогда и получается, а национальное право под вопросом встает. То есть вот правовой нигилизм заключается именно в этом. То поведение хулигана, а уж тем более хулиганов, оно способствует все большему и большему разрушению правовой морали и вообще такой законности. Посмотрим, как это будет дальше играть. Разрушение Советского Союза привело к ослаблению социальных гарантий, привело к тому, что все больше и больше работники становятся бесправными, все больше и больше народ становится бесправным, все больше и больше демократия в западных странах ослабевает, пока она есть, но она ослабевает, она становится более коррумпированной, более бюрократизированной. Подменяются понятия, манипулируются мнения. Но сейчас Израиль открывает новый ящик Пандоры. Нет, я не считаю то, что это приведет к какой-то Третьей мировой войне и так далее. Она открывает более страшные вещи. То есть война, она более понятная, скажем так. Хотя вопрос, что хуже? Ужасный конец или ужас без конца? То есть из простой вот черно-белой войны, которая, по всей существенности человечества, переходит к какому-то более гадкому этапу, когда, в общем-то, политики в тесной связи со спецслужбами и с бизнесом могут творить все, что захотят, и ничего им за это не будет. Ну, роль нашей страны тоже определенная в этом присутствует. Это не времена там Шрёдера, Ширака, не те вот сытые 2000-е годы, верните мне мой 2007 год. Это уже действительно становится все более и более актуальным таким лозунгом. Так что, ну и последний момент, конечно, если не будет вот какой-то мягкой смены режима внутри Ирана на, как я сказал, какой-то аналог Горбачева, то я совершенно не исключаю, что может быть такое вмешательство США военное, уж не знаю, насколько это будет эффективным, но Иран, в общем-то, лакомый кусочек со своей нефтью.
Ну, ты знаешь, я думаю, что, конечно, иранский режим, будучи таким достаточно религиозным, основанным на неких фундаментальных религиозных форматах, он не является настолько склонным к Горбачевщине, так как мы ее знали в Советском Союзе. И в этом, кстати, основная проблема и для Израиля, потому что вот все остальные арабские режимы, которые по сути своей являются светскими или полусветскими, их достаточно легко коррумпировать. И, собственно, они коррумпируются Израилем достаточно давно и, в общем-то, удачно. И именно это по этой причине вот из ближайших соседей Израиля, по сути, никто, кроме него, против него активно не выступает. Они выступают таким неким буфером. Вот Иран в этом смысле является непокоренной страной с израильской точки зрения, потому что его в этом смысле коррумпировать до Горбачевщины не получается. Хотя, я думаю, что вот все эти израильские вылазки диверсионные, они так или иначе значили на то, что они все-таки нашли каких-то людей, слой населения, я не рискнул сказать, но людей определенного рода, которые готовы были за интересы Израиля и, естественно, за золотую монету провести те или иные диверсионные действия или подготовку к ним. Собственно, Ирану следовало бы по этому поводу почесаться заранее, а не так, как он это делает сейчас постфактум, арестовывая каких-то агентов, но явно там дело не ограничивается 3-5 человеками, там вопрос о гораздо более крупной сети, тем более построенной уже достаточно давно. Кстати, хочу заметить, что в отличие от украинской сети в России, в случае Ирана это не базируется на близости языков, потому что иврит и фарси – это просто две совершенно разные вещи. Вот, поэтому речь идет о вербовке именно местных жителей и, видимо, условиях, которые способствуют такого рода вербовке. Ирану на этот счет следовало бы задуматься в гораздо большей мере, чем он это делает сейчас. Но что касается вот дальнейших перспектив всего этого, для нас это имеет значение не столько с точки зрения самого Ирана, сколько с точки зрения того, какое это окажет влияние на конфликт на Украине. И на сегодняшний день можно констатировать, что это влияние явно не будет позитивным. То есть Украине будет доставаться меньше. Это вот, как говорится, для этого и к гадалке не ходи. Потому что если все время надо будет черпать из каких-то американских запасов, вот, то понятно, что эти запасы будут распределяться в сторону Ирана. Поэтому в данном случае Украине есть о чем сплотнуть, ну, потому что и все эти комплексы Патриот, особенно с учетом того, что Иран, в общем-то, продолжает свои атаки на Израиль и, видимо, намерен их мультиплицировать, причем, как мы видим сейчас, ни система там «Железный купол», ни система Патриот, которые на Израиле, в Израиле имеются, они с этой угрозой не справляются. Играет здесь роль массовость запусков, может быть, применение технологий, которые были наработаны в ходе той же украинской войны, то есть комбинированный запуск беспилотников и ракет в определенных как бы каденциях, да, как именно это осуществлять, в результате чего израильская система ПВО дала сбой. Очевидно, что Иран тоже использует некие технологии, которые, по сути дела, были наработаны в ходе русско-украинской войны. И в этом смысле ожидать, что Соединенные Штаты вот при их всем векторах предпочтений как бы забросят Израиль и все будут по-прежнему на Украину вливать, просто не приходится. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что все, что можно, будет перетянуто на Израиль. А Украина останется, в общем-то, финансируемой, если останется финансируемой Соединенными Штатами по остаточному принципу. То есть чего, так сказать, не требуется там в Израиле и так далее, то вот тогда, может быть, перепадет и вам. А Израилю на сегодняшний день требуется все больше и больше, потому что, ну, какой купол железный не установи, понятно, что если раньше, когда Израиль атаковал, допустим, Хамас, который запускал некие ракеты, которые израильтяне весело называли «катюшами», но которые, по сути, являлись такими кустарными ракетами или почти кустарными, без определенного прицеливания, которые просто как бы запускались в сторону израильских городов. И были даже фото в сети, как они там попадали там, в какое-то, допустим, здание, там оставалась какая-то дырка там размером с метр, ну, что соответствовало, собственно, мощности и возможностям этих ракет, и то при условии, что они попадут. Вот на такие ракеты и была, собственно, рассчитана израильская система «Железный купол». А когда сейчас запускаются десятки, чтобы не сказать сотни, и баллистических ракет и беспилотников, причем со стороны Ирана, ну, конечно, какую-то их часть, наверное, перехватывают. Но какая-то такая часть все-таки прорывается. И те объемы разрушений, которые в Израиле сейчас происходят, в том числе в крупных городах, там Тель-Авив, Хайфа и так далее, видно, что это не тот же самый размер разрушений, что был при атаках Хамас. То есть это совершенно другой уровень, когда действительно там попадают здания, там от него остаются ошметки, не самое большое здание, понятно, но тем не менее. Это означает, что эти ракеты прорываются, это не какие-то обломки ракет ПВО. Это те самые ракеты, которые были по этому месту и запущены. И поэтому я думаю, что Израиль тоже сейчас переживает некое новое качество, потому что, без сомнения, их действия были рассчитаны, так сказать, на первый порыв. Что они вот сейчас вот тут эти дроны долгие годы готовили, завозили куда-то в какие-то части, потом сейчас их запустили, там, допустим, ПВО обезглавили, ну, или они, как говорят, что обезглавили, потому что надо иметь время все-таки соотноситься на так называемый туман войны, в котором каждая страна, так сказать, целью приободрения духа, она врет про свои действия в гораздо большей мере, чем они реально достигают эффекта. Но, тем не менее, по объективным свидетельствам, как съемкам, как с той и с другой стороны, видно, то в итоге иранские ракеты таки доходят до цели. Не все, не 100%, но какой-то процент доходит. Вот. И те, которые доходят, они причиняют достаточно серьезные разрушения. И, судя по всему, Иран на этом останавливаться не собирается. Вот. Поэтому вот дальнейшая динамика конфликта как-то будет развиваться, и как она повлияет на стороны его. Это вот мы еще будем, так сказать, исследовать, обозревать, когда это будет, войдет в какую-то следующую фазу. Предугадывать сейчас трудно. Но пока можно констатировать только вот одно. Это то, что чем больше развивается иранско-израильская война, тем меньше кусков достанется Украине. Вот как бы товарищи хохлы, они могут с этим как бы примириться и сказать, что это так и есть. Они не на первом месте. Это совершенно очевидно. На первом месте, особенно у Соединенных Штатов. До сих пор они были не на первом месте ввиду неких идейных положений Трампа, который считал, что из этого украинского конфликта лично Соединенным Штатам надо выбираться. А те, кто хочет воевать дальше, типа Европа, ну вот пусть они дальше и воюют. Но иранская война, она внесла новую коррективу. А эта корректива стоит в том, что если раньше можно было сказать, что мы тут накапливаем ресурсы для своей собственной армии, я про американцев, нам этого как бы достаточно, а вы, ну, если хотите, покупайте оружие наше, при условии, что мы его вам продадим. Вот на сегодняшний день это вторая, последняя опция, она становится гораздо более гипотетической, чем раньше. Потому что появился новый потребитель, Израиль, и судя по развитию этого конфликта, ему будет этого требоваться много и еще больше. И который тем более не против, что если бы Соединенные Штаты и сами в этот конфликт вляпались. Вот, поэтому это все в целом, конечно, для Украины некие безрадостные перспективы таит, потому что какую-то часть, конечно, европейского вооружения они получат, но то, что Соединенные Штаты сейчас бросят все, и в частности Израиль, и будут по-прежнему снабжать Украину по принципу «ешь от пуза», вот, это уже, скорее всего, становится нереальным. Поэтому вот такое влияние войны с Израилем и с Ираном на украинский конфликт. Опосредованное, но достаточно значительное. Вадим, может быть, мы к вопросам перейдем тогда?
Да, давайте.
Итак, вот еще один, так сказать, группа вопросов от нашего пользователя Алексея. В основном задают, надо сказать, вопросы он. Видимо, остальные наши слушатели не очень освоились вот с параллельным слушанием нас, с одной стороны, в Телеграм-канале, а с другой стороны, с возможностью переключиться на чат вопросов к передачам и там задать, собственно, то, что они хотят спросить. Так что вот Алексей в этом смысле сообразил первым, ему алаверды. Вот, и тогда теперь к этим вопросам. Первый вопрос сегодняшней передачи. Почему Иран не ратифицировал договор, речь идет о договоре о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном до недавнего времени? Давал ли он что-то Ирану вообще? Ну, там есть еще ссылка на этот договор, и из нее следует, что Госдума России, он был подписан в январе, договор о стратегическом партнерстве. Ратифицирован в России где-то в апреле, даже в начале апреля. А парламент Ирана ратифицировал его только спустя 3 дня бомбежек и ликвидации чуть ли не всей военной верхушки. То есть, когда жареный еврейский петух не то что в задницу клюнул, а до копчика обглодал. Вот. Поэтому вот вопрос, что это было, что выторговал себе Иран в обмен на ратификацию договора. И главный вопрос, ну как, выторговал. Вы знаете что, ну, сам по себе договор, он как бы являет себя некое такое рамочное соглашение, написанное в общих фразах, и поэтому даже если его прочитать вдоль поперек, можно только то некие направления из него выявить, что, собственно, и являлось предметом переговоров, а являлось предметом все от стратегического партнерства и сотрудничества в области там, вооружений, технологий и так далее, вплоть до туризма, там, окружающей среды, великого этого пути с севера на юг там, и прочее, прочее. Ну, в общем, все радости жизни туда вписаны. Я думаю, что, во-первых, реальная часть этого договора, она находится, и о ней содержится упоминание в договоре, не в нем самом, а в неких соглашениях, которые должны были быть заключены в его развитие, и которые как бы дальше обозначают, что это реально означает. Из того, что хочет Иран, и почему он не ратифицировал лекции, тянул с ратификацией, во всяком случае, до сегодняшнего времени. Потому что потребности Ирана очевидны. Ему нужны технологии. То есть, иначе говоря, если он когда-то, я не знаю даже как сейчас, производил какие-то ракеты, которые были репликами там, советских ракет в свое время, поставленных в Иран, и которые дальше там то ли им дали лицензию на их производство, то ли они сами ее скопировали. Но это ракеты достаточно древние. Они баллистические, это правда. Но надо понять, что такое баллистический, потому что не очень, может быть, не каждый обыватель. Я не считаю наших слушателей такими, но просто говорю это как принятый в этом случае оборот. Понимает, что такое баллистический. Вот баллистический это значит, что ты, ну вот представьте себе, взял камень в руку, бросил его там куда-то с заберением забросить как можно дальше, и он начинает лететь, в зависимости от твоего броска, по некой баллистической траектории. То есть он поднимается до определенного уровня, там дальше меняется действие сил тяжести, так сказать, и он падает в определенное место, куда ты его бросил. Вот эта траектория, по которой он, будучи раз запущенный и приземлится в определенном месте, она и называется баллистической. Эта траектория, естественно, делается не рукой в случае ракеты, а при помощи, собственно, ракеты с определенным там силой двигателя, с определенной массой. То есть, короче говоря, рассчитывается. Но этот же расчет для того, чтобы она попала в цель. Ну, она может там потом корректироваться по ходу движения. Но это уже не часть, собственно, баллистической траектории, а часть, скорее, ракетной боеголовки, которая может обладать такого рода движением. Из этого следует, что если эта траектория происходит по законам физики обычным, то очевидно, что она может быть рассчитана. А если она может быть рассчитана, то и в этом смысл действия вот систем противоракетной обороны, в частности Патриота. Это как раз то, что если таковая рассчитана, если есть определенная точка запуска, плюс, так сказать, траектория, по которой ракета пролетает, то, исходя из этой траектории, можно рассчитать, особенно современными компьютерными мощностями, как она, собственно, движется и куда она, собственно, должна попасть. И на этом этапе, во-первых, объявить противоракетную тревогу, а во-вторых, попытаться ее провести, пресечь этот полет, именно потому, что траектория его, в общем-то, понятна. Она выдается вот законами физики и всем прочим. Значит, то, что хочет Иран, и он хотел бы, это совершенно естественно, тут не надо заглядывать даже в договор, он хотел бы получить от России более современные траектории, не траектории, точнее, а более современные носители, которые способны маневрировать, которые способны изменять эту самую баллистическую траекторию, делая ее в той или иной степени непредсказуемой, и таким образом обходить противоракетную оборону, который Израиль оснащен, в частности, тем же железным куполом, завеском еще и Патриот. В договоре этого не написано. Но то, что это Ирану требуется, это понятно и без договора. То есть в данном случае имеет значение, как ни странно, только его название. Вот название договора о стратегическом партнерстве. О том, что Иран, так сказать, и Россия клянутся там на веки вечные. Ну, там не написано, как в Хохлядском договоре с Британией, что там что договор заключается на 100 лет. Вот. Но, тем не менее, понятно, что хочется Ирану именно это. Вторая его хотелка, и тоже вполне естественно, она в договоре не прописана никак. Она может следовать из положения договора о том, что стороны обязываются содействовать друг другу, содействие в военно-техническом там, и прочем сотрудничестве. Ну и там целый ряд статей такого же примерно плана и направленности, так сказать, несколько расширяющий диапазон этого сотрудничества. Конечно, Израилю, Ирану хотелось бы иметь ядерную бомбу. А лучше еще термоядерную. Вот чтобы просто одним, как говорится, ударом сразу со всей проблемой Израиля, как бы ее и завершить. Вот ради этого, как бы, силы духа и силы воли, что очень важно, у Ирана явно хватает. Вот тут надо понять существенное различие. Многие страны обладают ядерным оружием, но не все обладают достаточной силой воли для того, чтобы его применить. А Иран находится в такой ситуации, когда у него есть и сила воли, и, как говорится, желание его применить. Вот было бы оно само. Очевидно, что, конечно, с компетенциями России здесь можно достичь очень многого. Даже, я бы не сказал, компетенции одной России. Тут, учитывая то, что из нас действиями Запада, так сказать, вольно или невольно, сколотили, так сказать, военно-экономический союз в лице России, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики и Ирана, в ходе которого вот эти страны реально почувствовали, что им надо быть ближе к России. Почему именно к России, а не к Китаю, кому-то еще? Потому что Китай — это крупнейшая экономическая держава, это все правда. Но вообще сама логика китайской мысли, насколько я ее понял, она все-таки базируется на том, что своих целей надо достигать мирным путем. А Россия на сегодняшний день – это единственная страна, которая борется одна с коллективным Западом. Да, ей помогают те, помогают другие, в той или иной мере, это все правильно. Но в конечном счете борется именно она. И это способствует, я уже говорил об этом в прошлой передаче, во-первых, росту авторитета во всем мире, не за счет того, что кто-то оценивает там справедливость поставленных ей задач в ходе СВО, положительно или отрицательно там, или еще каких-то моментов, а то, что это реально страна, которая борется со всем остальным коллективным Западом, вот вместе взятым. Вот с одной стороны весь этот коллективный Запад, G7, там, сложение экономик, ВВП, трешь-мнешь и так далее. А с другой стороны Россия, которой вроде всего этого меньше и вообще вот не должно было бы быть. Но она, тем не менее, противостоит ему и, в общем, противостоит успешно, продвигаясь. Не так, как продвигалось бы это наступление в годы Второй мировой войны. Но и ситуация другая. Но, тем не менее, вектор, понятно, куда он двигается. Поэтому, вот исходя из этого, все те страны, которые так или иначе чувствуют себя обиженными, а пример Ирана – это как раз пример того, как можно себя почувствовать обиженным, когда на тебя вдруг нападают, там и говорят, вот то, что ты имеешь, ты иметь не должен. Вот потому что такая наша вот точка зрения. Заметь, не какие-то международные правила, ни закон, ничего. Наша точка зрения. Иран – член договора о нераспространении ядерного оружия, да, а в контроле даже за МАГАТЭ, там все прочее. Он все это выполняет. Вот. Обратите внимание, кстати, тоже интересная черта, что вот директор МАГАТЭ, ну, явно не друг Ирана. По простой причине. Он чиновник с профессиональным образованием. У него голубая мечта сесть на кресло генерального секретаря ООН и уж там получить вот достойную себе зарплату. В отличие, так сказать, от председателя МАГАТЭ. МАГАТЭ это одна уровень, ООН другой, да. И поэтому он лижет задницу всем тем, от кого зависит его назначение. А это в основном Запад и купленные им страны. Поэтому вот его точка зрения понятна. Так вот заметьте, что МАГАТЭ проверяет целостность ядерных объектов в Иране, а в Израиле не проверяет. Ну, то есть типа их там нет, хотя все знают, что они там есть. И какой урон нанесен реально этим ядерным объектом. Для МАГАТЭ это как бы вот, ну, нонсенс. А мы вообще не по этим гайкам. Мы их вообще не проверяем. Иран проверяем, да, вот, и свидетельствуем. У него там есть ядерное оружие, нет ядерного оружия, насколько он близко к нему приблизился, это да. А Израиль не проверяем от слова совсем. Ну, прям совсем как анекдот про Шулера в лондонском клубе, который услышал, что джентльмены карты не проверяют. И мне после этого стало так вести. Вот. Так что вот такая вот история. Я думаю, что Ирану нужна конкретика. И, строго говоря, в зависимости от течения этого конфликта, у Ирана, я думаю, такая конкретика все-таки в той или иной мере начнет появляться. Во всяком случае, уже было сообщение о том, что по Израилю ударили гиперзвуковыми ракетами. Вот. Откуда взялись у Ирана гиперзвуковые ракеты, как бы источники не проясняют. Но удар такой зафиксирован был. Естественно, его там никакой не железный купол, не патриот, они, так сказать, даже и близко не рыпались. Вот. Поэтому я думаю, что это тема, которая Израиль, Иран интересует, и вполне возможно, что в общих чертах это можно считать включенным в договор, как военное сотрудничество, а вот конкретно в каких формах, но это можно видеть только по действиям, вот одно из которых сейчас произошло. Так, если я к следующему вопросу перейду, Вадим, или как?
Пожалуйста. Да.
Так. Алексей продолжает. Вы в тот раз сказали, что Израиль никому не может угрожать своим ядерным оружием. Это как? А что, если Израиль запустит десятки своих ядерных ракет по Ирану? это же будет сокрушительный удар, не говоря о том, что Израиль уже довольно болезненные удары наносит. Понимаете, в чем дело? Иран не очень простая область для применения ядерного оружия. Во-первых, это гористая страна. И поэтому вот эти горы, они являются своего рода экраном. То есть даже если нанести удар в одной какой-то части, то это не значит, что это распространится на другие его части. Кроме того, для Израиля это будет такой, ну, дедлайн. Не красная линия, а вот смертельная линия. Потому что в силу заключенного договора о стратегическом партнерстве, о котором только что шла речь, если Израиль нанесет ядерный уран и удар по Ирану, ну, во-первых, он весь Иран не уничтожит. В силу характера местности хотя бы. Во-вторых, ну, он был тот, кто начал первым. Поэтому если после этого в рамках договора о стратегическом партнерстве, допустим, в Иран будут поставлены какие-то российские или, скажем, там корейские боеголовки, да, которые тоже являются ядерными, и после этого их запустят по Израилю, то как бы, ну, он открыл ящик Пандоры. Поэтому, что ж тут, извиняй, как говорится, вы сами начали. Но для Израиля этот эффект ядерного оружия, применение его, будет гораздо более опустошающим. Потому что, во-первых, это сравнительно равнинная страна, там те горы или холмы, которые имеются, их можно назвать именно скорее холмами, а в остальном это ровная, как стол, земля. И по этой причине любой эффект ядерного оружия, особенно если оно будет, скажем так, в термоядерном исполнении, вот, он грозит Израилю гораздо большими неприятностями, чем те, которые он может причинить непосредственно Ирану. Поэтому на месте Израиля я бы не рисковал таким образом. Но фиг его знает, может быть, это, как говорит, предзнаменование Господне, что он должен нанести такой ядерный удар и потом огрести все то, что ему как бы прилетит в ответку, исходя из того, что он именно это начал. Так что вот тут вопрос открытый. Так, еще один вопрос снова от Алексея. Почему Иран по-прежнему не стремится создать ядерное оружие? Неужели для него не является уроком ни Ирак, ни Ливия и другие? Наоборот, иранцы должны максимально стараться его создать в сложившейся ситуации, иначе это будет грозить им его уничтожением. Ну, я не понял, о каком уничтожении вы говорите, уничтожении Ирана ли как такового или его ядерного оружия. Но в любом случае, исходя из географии Ирана, вот именно его такой гористой, скалистой местности, на самом деле его донести удар так, чтобы все уничтожить, это очень непростая задача. Когда я говорю очень непростая, это означает просто реально невыполнимая. С другой стороны, вот Иран, как говорится, если он и стремится создать ядерное оружие, то в его интересах при такой ведущейся антииранской пропаганде в мире это никак не афишировать. Возможно ли это? Да, возможно. Ну, например, та же самая КНДР, которую я хорошо знаю, она, в общем-то, создание своего ядерного оружия не афишировала. Она говорила всегда только о том, что мы имеем на это право. А потом как-то получилось раз, и вдруг право реализовалось. Правда, КНДР, ну, это часть азиатской морали, оно повело себя честно, оно вышло из договора о нераспространении ядерного оружия. Это было еще, по-моему, в 1995 году. Вот как бы все вокруг, так сказать, кричали и буркали, но на самом деле договор действительно предусматривает процедуру выхода из него. Чем КНДР воспользовалась? Честно предупредив о выходе за год, как и требовалось по процедуре договора. И через год, то есть 96-го года, там какого числа, он просто перестал действовать для КНДР. И поэтому она производит ядерное оружие, если хотите так сказать, на совершенно законных основаниях. Она никаких международных договоров не нарушает. И надо сказать, что для КНДР это представляет своего рода, ну, интерес и шанс. Потому что, с одной стороны, конечно, можно это все копить для будущего ответного удара против Соединенных Штатов и их прокси, южноамериканцев, при условии, что они, южнокорейцев, при условии, что они согласятся быть этими прокси, это тоже еще не очень очевидно пока в южнокорейской действительности. Но с другой стороны, можно вполне обратить наработанные технологии для того, чтобы, например, снабдить ими третьи дружественные страны, которые очень в них нуждаются, например, тот же самый Иран. А технологии, они стоят дорого, а у Ирана, кстати сказать, есть чем расплачиваться. У него нефть и очень богатые местные месторождения. И поэтому вот с этой точки зрения, вот этот коридор север-юг, да, о котором нам все время говорят, вот железнодорожный коридор, что да, он имеет важное значение. Он имеет важное значение именно и с этой точки зрения. Потому что существует коридор, ни в какое море не потребовалось бы выходить, а в общем это можно было решить при помощи чисто сухопутных сообщений, которые были бы в этом случае очень полезными. Но это вот вопрос стратегических секретов, я в них не вникаю. Но вот я просто хочу сказать, что если такие успехи там есть и понимается их задача, то это надо держать, естественно, в секрете. Что, собственно, и делается и с той, и с другой стороны. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим, или я дальше пойду?
Нет, конечно, по поводу Северной Кореи. Если она продает это Ирану, то тогда, соответственно, не знаю, Израиль и США объявляют уже Северную Корею. Но, нет, мне просто я пытаюсь вот это развитие событий, как дальше будет, если Северная Корея будет продавать Ирану и пойдет ли на это северокорейское руководство.
Нет, я не имею, я не, ничего не обещаю за Северную Корею, не говорю, что она будет или она именно это делает. Я хочу сказать, что это определенное, как сейчас принято говорить, окно возможностей. То есть такое окно возможностей есть. И надо сказать, что с точки зрения продажи именно северокорейского оружия, технологий там и тому подобного, это не какая-то новелла. То есть их уже поставляли там, по-моему, в Пакистан, еще куда-то, в Индию, не именно ядерное оружие, так сказать, а другие технологии, возможно, средства ПВО. Потому что на самом деле они у Северной Кореи есть, они действительно собственного производства. И как и все средства такого рода собственного производства, они вначале начинались, конечно, с каких-то разработок, которые им были переданы, то есть советских, а потом начали прогрессировать. И, так сказать, развиваться уже самобытно на этой базе. Так вообще происходит в мире техники. Когда нас упрекают за то, что мы там копируем какие-то самолеты, там, я не знаю, транзисторные схемы, ну, я имею в виду полупроводниковые уже сейчас схемы, еще чего-то. Говорят, о, ну вы вот копируете, вот вы там делаете аналог там того или сего. Все копируют. Этим занимались китайцы, этим занимались японцы, этим занимались европейцы в том числе, копируя удачные образцы и так далее, и так далее. И после этого на их базе начинает развиваться что-то свое. Это вообще нормальный путь развития техники. И я хочу сказать, что этот нормальный путь в значительной мере КНДР прошла, и поэтому это вполне интересный экспортный товар, я бы так вот выразил. Так. Ну, еще один вопрос, вот все от Ирны. Так, почему Иран по-прежнему не стремится создать ядерное оружие? Неужели для него не является уроком ни Ирак, ни Ливия, ни другие? Наоборот, иранцы должны максимально стараться его создать в сложившейся ситуации, иначе это будет грозить его уничтожением. Вот я думаю, именно так вы сформулировали то, как думают иранцы на этот счет. Вот именно так они должны думать. Так что тут даже комментировать нечего, это не вопрос, это просто констатация. Так, как это должно происходить. Так, четвертый. Сможет ли Иран оправиться после всех ударов и нанести Израилю сокрушительное поражение? Вы знаете, ну, во-первых, из того, что следует, Ирану не было нанесено какое-то стратегическое поражение. Сейчас все раздувают щеки, вот эти вот израильтяне говорят, что да, мы там угробили того, угробили этого. Но угробили его в основном вот за счет своей диверсионной деятельности при помощи там, заброса бронов и так далее, насколько я понимаю, с ракетами это было все не так. Вот, не настолько прочно и однозначно. Поэтому, что касается Ирана, да, и так сказать, насколько он должен создать это ядерное оружие, ну, я думаю, что он будет стараться его создать. Он достиг уже какой-то определенной степени обогащения. Говорят, что эта степень высокая, но недостаточная для создания ядерного оружия. Там где-то 60% обогащенный уран, а нужен 90% обогащенный. Но имея систему ядерных центрифуг, они все, понимаете, эти центрифуги, они как бы повышают градус выделения. Вот почему их много, потому что этот процент не такой большой, и для того, чтобы получить в массовом количестве, ну в значительном количестве, какой-то, так сказать, вот особо чистый уран оружейного качества, его надо много-много раз пропускать через центрифуги, а центрифуг должно быть очень много. То есть их целые парки, там, по аналогии с майнинговыми фермами, понимаете, они только гораздо более широкими. То есть там ряды центрифуг, которые каждая выполняет, так сказать, свою функцию, или они вместе нарабатывают то, что можно сделать. Поэтому я думаю, что иранцы как раз очень сильно работают над этой проблемой, особенно сейчас. Так, четвертое. Сможет ли Иран отправиться после всех ударов и нанести Израилю сокрушительное поражение? Вы знаете, я не очень верю, что сокрушительное поражение может быть нанесено одними ракетными ударами. Точнее говоря, не верю в это вообще. Это давняя история, она берется еще с прошлого века, с так называемой доктрины Дуэ. Дуэ – это американский, итальянский генерал, который считал, что вот авиация делает, и современная ему авиация делает все войны бессмысленными, потому что противника можно закидать бомбами там, с воздуха и вообще вот, вынудить его как бы к сдаче. Реальность Второй мировой войны показала, что это не так. Что в действительности все так сказать, реальные там, территориальные изменения, закрепления, они происходят на земле, а не вследствие каких-то налетов, там, бомбардировок и тому подобное. Поэтому, вот говоря о ситуации с Израилем, можно сказать, что ни у одной, ни у другой страны нанести друг другу поражение на земле просто не существует. Вот до тех пор, пока была Хизбалла, я имею в виду в приграничных Израилю территориях, там типа в Ливане и так далее, которые сами ливанцы не очень ее трогали, зная, что в общем это такое достаточно крутое и фанатичное приобретение. Вот Хизбалла, если бы ее снабдить там соответствующими возможностями, наверное, она могла бы побороться за военное противостояние с Израилем именно на земле. А у самого Ирана такой возможности просто нет. Как, впрочем, нет у Израиля. Поэтому тут оправиться после ударов и после этого что можно делать? Только нанести новые удары. Вот. Дальше, как говорится, ну не будут же там американцы забирать на свои авианосцы евреев по мобилизации и потом высаживать их в Иране, дескать, воюйте, ребята. Ну, по принципу, как ВСУ делает. Вот. Поэтому ну, маловероятно. Так, ну и последний вопрос от Алексея. Будет ли эта война означать, что Украина теперь будет получать меньше вооружений? Именно это я и пытался сказать, что будет она получать меньше вооружений, потому что появился другой, как говорили сатирики, потребляйтер. Потребляйтер, соответственно, будет иметь свое. Что хочешь дополнить, Вадим, нам уже под финиш?
Да, хорошо. Действительно, это очевидный факт, что Трамп теперь уже очевидный, да, нагнетал там про Гренландию, про Панаму. Хотя я думаю, что с Нетаньяху у них давным-давно какая-то договоренность была в общих фразах, которая была известна им, и надо сказать, что секретность смогли держать очень хорошо. Вот. Они действительно играют вот такие, как политики холодной войны, как там типа в детстве, будешь держать секрет? Да, буду вот так вот. Ну вот они так хорошо действуют, потому что я не знаю, кто-то из окружения Трампа это знает, или знал это или нет, потому что очевидно, что Трамп высказывает не все, разговаривает не обо всем, учитывая, что само окружение тоже не слишком дружелюбно Трампу, то есть наиболее дружелюбен Вэнс, но Вэнс тоже когда-то давно был противником Трампа, так что интересно складывается этот момент, и, конечно, это такой очень изящный и хороший способ, чтобы и волки сыты, и овцы целы, то есть и Трамп выходит из Украины, и одновременно с этим оружейное лобби не теряет вот своих интересов, потому что если бы Трамп просто вышел из этого, оружейное лобби ему бы этого просто не простило. Они бы сделали все, чтобы его уничтожить, и тогда у Трампа была бы такая развилка. Либо включать диктатуру древнеримскую, то есть в республике это допустимая форма диктатура, то есть такое чрезвычайное положение, чтобы разобраться действительно со всей демпартией, со всей бюрократией, со всем выбранным государством, а либо все-таки идти таким мягким, умеренным сценарием, снять наиболее одиозных, такие сливочки, но в сущности оставить как есть. Ну, вот, к сожалению, Трамп выбрал, видимо, второй сценарий, будет идти этим путем, хотя Трамп, может быть, нас чем-то еще удивит. И вот такой вопрос, а вот, соответственно, Ирни, напишите, что означает ваш ник, почему вы такой ник выбрали и так далее.
Хорошо, ладно, Вадим, ты уже задался любопытством на эту тему. Ну, давайте тогда на этом закончим нашу передачу. Спасибо вам большое за участие в ней, за ваши вопросы. И до следующих встреч на нашем телеканале, который у нас теперь собственный, вот в Телеграме, и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.